после событий на Арнофе, я реально почти всю неделю говорю на тему о противостоянии нас и Ишмаэля. И последний Йом Хамиши вечером наш учитель Моше Шапиро тоже об этом говорил и коснулся одного момента, который мы еще не говорили, еще не дали сегодня поговорить. Это, надо вообще этот урок посвящен понять молитве, поэтому это очень подходящая тема именно здесь. Вот Моше Шапиро коснулся того, что есть молитва Ишмаэля, когда она противостоит молитву нашу. Я еще не собираюсь себе это пересказывать, но хочу просто немножко пытаться в этом с Божьей помощью разобраться. Есть у нас реально два места Торы, где упоминается молитва, связанная с рождением Ишмаэля. Первое – это в главе Лех Леха. Агарь ведет себя, мягко говоря, неподобающе в отношении к Саре. Потом убегает от нее. Она удостаивается великой чести. К ней обращается Малах. Ангел даже не один, а, по-моему, трое. И вот там говорит следующая вещь. И сказал ей ангел Творца, ты забеременеешь и родишь сына, и назвала его именем Ишмаэль. Потому что услышал Всевышний твою боль, твое страдание. Вот. Он перевел это, что принял Всевышний твою молитву. О. Так известно, кто-то немножко знает, что на Кодыш, вообще слово Ишмаэль, оно состоит из двух слов. Ишма – это услышит, И Алев, потом Ламед, это имя Всевышнего, Ишмакер. И это же буквально, это же прямо видно в самом стихе. И называло именем Ишмаэль, его имя Ишмаэль, Кишама Ашем Атаньех. То есть вообще символ этого явления в мир Ишмаэля, это то, что Всевышний слышал буквально страдание Агарь. И очевидно, потому что к страданиям не подобает слово «слышал», а «видел», то поэтому это объяснение того, почему Унгрус это перевел как «услышал Всевышний твою молитву, а не твое страдание». Это первое. Это речь о самом рождении Ишмаэля, которое было обещано Агарь в силу ее страдания и молитв. Давайте так мы занимаемся молитвой, немножко вдумаемся, что это за молитва. Это называется «Аньех». Вот, и есть книга Рава Пинкуса о 10 названиях молитвы. Там появляется, одна молитва называется «Бицур». «Бицур» – это слово немножко непонятное, но его корень этого понятия – слово «бецар», буквально в тяжелой ситуации. Это молитва, которая исходит из тяжелой ситуации человека. То есть я думаю, что где-то к этой же категории молитвы относится молитва Агарь здесь, потому что это молитва из страданий, Идемте дальше. Дальше у нас есть рождение Ишмаэля. В той же главе. В этом говорится так. И родила Агарь Аврааму сын, звал его Авраам, и дал Аврааму сыну имя, которое Агарь Ишмаэль. Тут не упоминается причины, еще Авраам дал именно такое имя. Ну, то, что Авраам был Рух Акодиш, это дух постижения, это понятно. О. Дальше у нас есть история изгнания Агар и Ишмаэля. Вот в нашем уроке Моцей Шаббат мы много говорили о причинах этого изгнания. Сейчас не буду повторяться. Но что мне сейчас важно здесь, это в этом изгнании, что было, что дальше. Вот Раши пишет, что Авраам, это написано прямо в Торе, изгоняя Агарь и Ишмаэль, он их не очень позаботился. Почему? Потому что пишет Раши, что Авраам возненавидел своего сына. Почему? Потому что он стал преступником. Сказано даже так. Ишмаэль был болен, его мать несла его на плечо, он же был взрослым юношей. И как кончилась вода, она усадила его, положила его, возле одного из кустов. И отошла подальше, чтобы не видеть его смерти. Дальше говорится, «Ватисайз койла ватейвк». И подняла свой голос и плакала. То есть это тоже особая молитва. Это особая молитва, называется молитва сквозь слезы. Дальше говорится, «Вишма Элоким эскола нар Раши объясняет, что и это не Раши объясняет, то есть это видно из самого текста Торы, что и Ишмаэль молился. Если бы он не молился, то что значит и Ишмаэль луким от кола нар, услышал Всевышний голос юноши, он молился. И тут написано большое правило в молитве, что молитва самого больного, он принимается лучше, чем молитва всех остальных о нем. Давайте просто поймем это. Это важная вещь узнать. Даже молитва его плачущей матери. Дальше говорится, Агарь свыше, ангелом. Не бой, малах Агарь, что тебе волноваться, Агарь, не бойся. Так как слышал Всевышний голос юноши, Башер ушам, таким, как он есть, то есть не учитывая то, что дальше нам напортит жизнь. Это, то есть реально видим, что само появление на жизнь Ишмаэля, оно было в силу молитвы из страдания его матери, он был ровно жизнь, когда он умирал в силу его молитвы. И более того, я одну вещь пропустил, когда в конце Парашат Лех Леха Всевышний обещает Аврааму, тогда еще не был отторгнут Ишмаэль, когда Всевышний обещает Аврааму, что родится Ицхак у его жены Сары, что говорит Авраам? Авраам молится за Ишмаэля. Он говорит, ну Ишмаэль ихья лефанеха. Что ишь лефанеха? Раши объясняет в богобоязненности. И эта молитва тоже была принята. Там сказано так. Что Всевышний ответил ему это так. Но Сара родит себе сына, и назвал его имя Ицхак, и с ним будет установлен завет вечный, с ними и потомство после них. А дальше говорится такая вещь. Ули Ишмаэль кшматиха, и ваше Ишмаэль, я тоже тебя услышал, и я благословил его, и буквально, я не буду переводить это, я очень-очень умножил его. Очень-очень умножил, и он был, он станет большим народом. То, что очень-очень умножил его, я думаю, что это пророчество, это браха исполнилось последние сотни лет. Когда-то они были небольшим народом. Никогда не просто... Это, может, начался взрыв 1400 лет назад, 1600-1400. Но раньше это были бедуины Саудовской Аравии. Но при всем этом говорит следующая вещь. Хотя Всевышний услышал молитву Авраама в отношении Ишмаэля, говорит ему, «Эт брити аким эт Ицхак, но мой завет он с Ицхаком, а не с Ишмаэлем». То есть еще до того, как Сара увидела греховность Ишмаэля, еще до рождения Ицхака, еще до заповеди Брит Мила, до исполнения ее, говорит Всевышний, что Ицхак это будет его продолжение его завета, а Ишмаэль получит свое благословение, но он уже не там, не там. И тут есть очень интересная вещь. Немножко вдуматься в эти вещи, что реально вся сила Ишмаэля, она в силу молитвы. Вся его сила. Молитва матери, молитва его отца и собственной. То есть, кроме молитвы Авраама о нем, все эти молитвы, которые здесь написаны в Торе, это молитвы Беэцара, называется Бицу, то, что мы упомянули сегодня. Это молитва о спасении. И реально это само имя Ишмаэля Ваишмакель. Что он услышит? Вот в первом месте, где упоминается, который говорит, что услышал Всевышний Агарь. Дальше говорится, что услышал Всевышний голос самого юноши. Там не говорится, он же был назван. Вот есть у нас Мидраш, который... Сейчас немножко поговорим о этом Мидраше. Там говорится так, что такое Вишмаэль, и услышал Всевышний, молитвы Израиля, которые страдают из-за Ишмаэля. То есть есть такой оборот, что и взор Всевышний не Ишмаэля, не Агарь, а народ Израиля, который страдает из-за Ишмаэля. Вот. Рабби Шапиро сказал так, что сказал, что вопрос Тора не говорит, что имел в виду Авраам, когда назвал таким именем. Так вот, он Авраам имел в виду, это второе объяснение. Что Всевышний в молитве Израиля пострадает из-за Ишмаэля. И тут я хочу одну вещь сказать, поставить немножко этот вопрос. Я помню очень хорошо. Это было 36 лет тому назад. Примерно это было в это время года. Приехал Садат первый раз в Иерусалим. Говорить перед Кнессетом, это еще была сенсация, которая еще непредставимая тогда. Никто не мог себе еще представить даже себе. Помню, он пришел на храмовую гору. Понятно, молиться, завалиться на мир. Мне очень меня это задело это. Чем меня задело? Всевышний поднимается голос Ишмаэля, где голос нашего правительства? Где они молятся? Я говорю, вместе вообще не молятся ли они? Знаете, мы уже говорили не раз в отношении противостояния Ишмаэля и нашего народа сейчас. Это противостояние – источник завета нашего со Всевышним, и то, что у него есть тоже некоторый завет Брит Мила. Например, Зора, который говорит, что у него есть, ему дана во время изгнания Святая Земля. И как сказал Рамой Шапира, что мешает сейчас буквально? Сейчас Ишмаэль, он не дает вернуть наш народ на Святую Землю, и тем самым это последний этап перед Геулой. Мешает это. Мешает это. Так вот, что сказал Рамой Шапира, что нам надо противопоставить молитве Ишмаэля наши молитвы. И надо вообще понять, разобраться. Есть вообще разница между молитвой нашими и молитвами Ишмаэля? Или та же самая молитва? Та же самая молитва. Это глубокий вопрос. Я хочу просто коснуться особого понятия, которое упоминается в Гморе Брахот, и оно реально можно проследить в наших главах. Мы молимся три молитвы в день, обычный день. Шахрит, Минха и Маариф. И там дискуссия, там был Брахот. Почему? Ну, источник этих трех молитв. Источник. Вот там говорится так. Есть там точка зрения, что тфилот, а вот тикну. Эти молитвы установили наши отцы. Шахарит Авром, Минха Ицхак, и Маарив, это Яков, наша недельная глава, Вейгава Маком, одно из, так сказать, название молитвы это Пгия. Это наша недельная глава. И с другой точки зрения, что молитвы это их установили не на основании того, что молились наши отцы, а установили в соответствии с порядок жертвоприношений. Шахрит – это как у бантамид, постоянно жертва возношения нашего всего народа утренняя. Минха соответствует послеобеденному. И Маариф соответствует завершению служения дня вот, второй, так сказать, второй жертвы Ола, все сожжения. О, так я сейчас не буду касаться в целом этой темы, этой дискуссии, но есть у нас, скажем так, даже если, попросту говоря, у нас принята Аллаха, что наши постоянные молитвы, они установлены параллельно с нашим жертвами, которые мы приносили, но есть у нас в нашем народе основа молитвы, которая в нас заложена нашими отцами, сила молитвы. Я хочу тут просто, знаете, я не знаю, я не вижу, что там написано где-то, может, есть, я просто не видел этого. Чем вообще отличается молитва Ишмаэля от молитвы еврея? Рамой Шапир привел интересный очень факт, что еще Лев Дискин, величайший арам из Бриска еще, величайшего раввина в Иерусалиме, он очень относился осторожно с молитвами Ишмаэлим. То есть так же, как нельзя заходить в 4-4 локтя, то, кто молится, и молится евреи Ишмаэль, он также не заходил в 4 локтя, когда Ишмаэль молились. Очень интересный факт. Такой факт приводит. То относился к этому серьезно. И давайте просто поймем, то есть тут все-таки сказано в Торе вещь, которая надо вдуматься, просит Авраам Всевышнего, что вы Ишмоль Елефанеха, пусть Ишмоль будет перед тобой. Буквально. И пишет Рамбам, что из всех народов мира единственное, кто действительно есть полноценная вера в единого Бога, кроме евреев, это Ишмаэль. И такие слова еще такие, что Эмунат Ихуд Ишмаэля Эн Бадофи, нет в мире остатка. Поэтому, знаете, не всегда надо все знать, скажем так. Что мы еще имеем сейчас в виду? Нам надо противопоставить нашу молитву, молитву Ишмаэля, не выискивая, в чем она есть его недостаток. И это делать что-то лучше. Нам надо, по большому счету, молиться полноценно. Полноценно. Так нам надо молиться. Просто полноценно. И это, в принципе, это наша основная тема нашего этого урока. Немножко пытаться углубиться, понять, что такое молитва, и, может быть, разобрать какие-то тексты и так далее со временем. Давайте начнем с нескольких деталей. Первая деталь, она касается всех молитв. Начнем основана молитва. Это основано на вере. И сейчас все на вере в то, наши слова, они слышимы Всевышнему, что они слышимы. Это означает не просто, что он знает о них, не речь просто о знании, а что наши слова имеют вес. Вес. То есть Всевышний так построил мир, что правление миром может измениться в силу наших молитв. В силу наших молитв. То есть без этого, когда человек не... Эта вещь у нас зафиксирована в Мишне, в Масехет Брахот, следующими словами. «Аосет филато ква, эн филато таханоним». Что это означает? Кто-то молится в молитву, молится постоянно, женщина постоянно. Одно, я бы сказал, как постоянный долг. Его молитва – это не моление. Что это означает? Что есть такой великий недостаток у молитвы, когда человек просто, знаете, во всех заповедях человек имеет в виду исполнить свою обязанность, полный порядок. Это называется кавана, называется митцва от кавана, что значит исполнить заповедь Творца, его еще исполнить, есть еще дополнительные достоинства, но это то самое намерение, которое необходимо. Больше нет необходимости. У молитвы этого мало. Этого мало. Это подходит к ряд шма. Кроме понимания текста, который мы говорим. Но молитвы этого мало. Она должна быть тахануни, буквально моление. Надо у Всевышнего просить. Причем просить, зная, что там, наши слова могут быть приняты. Что когда человек просит, не думая, что это просто такой религиозный обычай, даже закон, что надо простоять и что-то просить, то это называется тверотква. И в Мишне Брод даже есть сомнение вообще, человек даже не исполнил все заповеди молитвы, нет, вообще не называется заново. Но реально он говорит, Аллахада Маасе, что не надо молиться второй раз. Но это первая вещь. Есть еще одна вещь. Я не знаю точно источник этого, но я полагаюсь на того, от кого это слышал. Это не его хидушим, а думаю, что сказать, источник это описание Аризова. Рав Пинхас как-то говорил об этом так. Какое намерение оно, его словами, посылает от вера? Что является тем, что делать молитву непригодной? Что? Он говорит, отсвут. Как говорит русский отсвут?
Грусть.
Печаль. Как-то я помню хорошо, Мишве Таран, шел молиться один хороший еврей. Он молился с такой грустью. И он сказал Бородянский, говорит, что так молиться нельзя.
А может это Лев Шавур?
Нет, это не просто Лев Шавур. Я знаю, что такое Лев Шавур. Молиться с Лев Шавур, с разбитым сердцем. Объясню, что вчера есть у человека, понимаете, горечь, а есть печаль. Печаль – это близко к понятию еуш, отчаяние.
Это следствие гордыни.
Нет, это не образ гордыни, это не образ гордыни.
Тогда почему это плохо?
Я объясню вам. Знаете, почему отчаяние? Он говорит, но он знает, что нет никаких шансов. Это отчаяние. Это отчаяние. Когда человек знает, что Всевышний все может. Нет ничего, чтобы его ограничивало. Поэтому он знает, что ситуация аховая. Аховая ситуация. Прям очень горько ему. И он вообще Всевышнему обращается, зная и думая, что Всевышний, во-первых, нет его ограничений. Во-вторых, он хочет нам добра. Мы взываем к его величию, к его доброте, чтобы нам открылась нам эта ситуация. Это может быть очень разбитым сердцем. Это будет со слезами. Это не будет слезами отчаяния. Более того, есть тут более высокий уровень, когда человек, хотя он молится из-за того, что он находится в опасности, находится в состоянии, когда нужно молиться. Но при этом, всем при этом, он знает, что Всевышний, он нас любит, хочет нам добра, у него есть силы нам помочь. И даже если его молитва не будет принята, значит, тоже нам добро. Это будет молитва в радости, даже если у него ситуация тяжелая, в радости. А не в печали, и не в грусти, и, скажем так, не в депрессии. Не в депрессии, скажем, поставим точки над «и». Так вот, опять же, напомню сейчас великое правило, на то, что Хаввакук, пророк Хаввакук, на этом основе оставил всю Тору, цадик бемнуса ехе, праведник вера свой будет жить. Означает, что все заповеди, их сила в том, что мы исполняем их с верой, с доверием Творцу. Вот одно из великих основ, как проявляется это вот цадик бемнуса ехе, это его жизненная сила на его молитве. Я позволю себе сейчас еще одну вещь пытаться объяснить. Известно, что Рух Акодиш, Дух Святого Постижения, Пророчества, он не может, человек, который не удостоил, не может удостоиться, если у него не в состоянии радости. Радости. Мы уже говорили о том, что молитва, она подобна, то есть точно так же, как чем расставится пророчество или Святого Духа постижения Руха Койдиш, в силу близости к Творцу, в силу того, что его разум прилепляется к разуму Высшему, нечто параллельное есть у нас и в молитве. Мы же здесь упоминали здесь, о молитве Хадина Мендоса, который он знал по молитве, человек будет жить или не будет жить. Как эта молитва у него? Он чувствовал, как молитва это слышится, воспринимается свыше. То есть реально молитва должна быть состояние, когда человек находится в величайшей близости к Творцу. Конечно, тут есть, конечно, разные уровни молитвы. Скажем два слова по поводу Шмона Эсре, называемый Тфилат Амида. Вот есть, то есть, эта молитва Амида, она, суть этой молитвы, это максимальная близость к Творцу, которая называется Амида Лифне Амелех, стать перед царем. Что это проявляется? Потому что даже когда мы говорим «Криат Шма», то можно прерваться. Есть ограничения, когда да, когда нет, если это лалахот, это не просто эфкер, делай, что хочешь. Но когда человек молится, и можно прерваться только если есть по-настоящему бекух напиш. Опасность для жизни. Сказано, что даже если царь спрашивает и обращается к нему, он не должен ему ответить. Если царь хочет его убить, то надо ему ответить. Но без этого так нет. Почему? Ты находишься перед царем. Сейчас нельзя прерываться. И вот это сила. Это сам близость Творцу, которая нам достоится во время молитвы Шмона Эсре, она тоже требует подготовки к этой близости. К этой подготовке, когда мы подходим к этому состоянию депрессии, что это депрессия? У меня как-то Рав Пинкус, видел, что мое, так сказать, не очень веселое лицо, отчитал меня. Он сказал такую вещь, ты учти, говорит, что отцвут это сродни кфире, отрицанию Всевышнего. Он говорит, иди, говорит, хасидам, учись у них быть радостным. Может учиться он не серьезно именно хасидам, но человек веселым, не будучи хасидом. Хотя было много горечи, чем в жизни было. Много. Вот отчаяние, печаль, грусть, когда я говорю, не грусть, а просто так горечь, и человек горечь, это разные вещи. Я не знаю точно, на русский язык слово отсвут. Вот в эти ацлут. Это, ну, это вещь близкая, действительно, заценю, ну, отчаяние. Ну, знаете, ну, есть вещь, признак депрессии, даже не клиническая, это когда человек, ну, лежит в кровати с лицом к стенке. Это единственное, что можно делать. Так вот, ацлут – это вещь противоположная вере. Это вере ко Всевышнему. Так вот, в состоянии ацлут мы не можем молиться. Молиться мы хотим удостоиться близости к Всевышнему. Близость, может быть, эта близость исходить, эта молитва из большой горечи. Мы же упомянули молитву и Агарь, и Ишмаэля, и состояние страдания и горечи. Это не привилегия Ишмаэля. Есть у нас понятие молитва и буквально возопить к Творцу состояние страдания. Это то, что было при выходе из Египта, то, что реально... То есть молитва из состояния горечи, состояния лев шабур, буквально разбитое сердце. И когда у человека вроде мир рушится перед ним его, это очень высокая молитва. Она должна быть одной вещью. Эмуна убитахон, вера и упование к Творцу. А без этого это просто не молитва. Так что я думаю, с Божьей помощью, что вот еще одна вещь. Мы упомянули этот мидраш, что слово Ишмаэль означает услышав Всевышний стон нашего народа, это то, что нам делает Ишмаэль. Есть в наших молитвах одно очень большое правило. Его трудно исполнить, но хотя бы можно подумать об этом. Сказано об этом так. Так сказали наши мудрецы. «Лаулам итпередам арасмо шло ихле, киван ши им ихле». Перейду на русский сразу. Всегда еще пусть человек молится про себя, чтобы он не заболел. Что если уже заболеет, ну не так просто выздороветь. То есть такое понятие предупредить лечение болезни. Лагдим руфуалы мака. Так вот, надо просто хорошо подумать, что даже что касается наших отношений с Ишмаэлем, если мы противопоставим Ишмаэлю нашу молитву. Еще одну вещь скажу. Еще одну вещь, которую подчеркнул Рабби Шапиро, очень-очень важная. Мать, есть, я объясню своими словами, вот так, есть такое понятие битахон. Слово битахон, это не от Мисада битахон, но не от Министерства обороны. Понимаете, битахон – это уверенность во Всевышнем. Это называется битахон. Так вот, когда у человека есть битахон, это уверенность, то что другое, кроме Всевышнего, это не может совмещаться с уверенностью во Всевышнем. Вот по-настоящему совершенно истинная молитва, может быть, когда человек знает, что только от Всевышнего может прийти спасение, даже если он делает какие-то, то, что он обязан делать, какие-то попытки другие, земные попытки и лечиться, и себя как-то обеспечить и так далее. Но когда он молится, он должен знать, что это все возможно только если будет помощь свыше. И когда он молится, значит, что на самом деле только Всевышний может помочь. Безусловно, эта помощь может прийти через какие-то реальные действия. Но источник – это Всевышний, не другого источника. Так вот, Мыша первого в этом сказал примерно так, что надо молиться, как надо молиться. Знаю то, что то, чем кончается Масехет Сойта, описывается Иквеля де Машиха, перед приходом Машиха, Эл Лишен, Эл Винуши Машамай. Нам не на кого опираться, только на Всевышнего. Понимаете, Лишен, опираться, это имеется это именно Минат Бетахон. Вот. Это то, что я понял из слова Моше Шапира, конечно, он много добавил от себя, что вот это то, что мы можем противопоставить сегодня Ишмаэлю, это молитву, настоящую молитву, которую мы получили, которую нас научили наши отцы, Авраам, Ицхак, Яаков, каждый сторон был, из них был установителем молитв. И еще одна вещь хочу сказать. Ну, может быть, это, кстати, нашей недельной главы. Вот в нашей недельной главе говорится о молитве Якова, Ваевга, Бамаком. Это молитва Маариф, вечерняя молитва. Есть в этой молитве очень такие требующиеся вдуматься в них слова Вильнского Гаона. Он говорит, что это молитва. Он устроил на молитву во время голода. Что это означает? В чем особенность этой молитвы? Я вам скажу одну вещь. Есть в молитве две стороны. Одна молитва, есть минус в банке, надо срочно его закрыть. Надо молиться, вот, почему нет? Я не против. И дай Бог, чтобы все мы хорошо молились в наших нуждах. Есть более высокий уровень молитвы. Когда человек молится не за себя, а за раскрытие сферы Творца в этом мире. Эта молитва буквально, чтобы Всевышний раскрылся в этом мире и кончился этот эстерпаним, сокрытие лица, это великая молитва. Когда человек молится не за себя, он молится за ради кидуш ашем. Расскажу просто одну историю. Эта история, она очень, я слышал, она меня очень растрогала. Ну, думаю, что не за все, но думаю, что люди, думаю, что все знают историю про кантонистов. Это приводит описан в своей книге историю. Есть одна историка, когда какие-то очень большие раввины Российской империи были в период дней трепета, были в Петербурге по каким-то общественным делам, чтобы там встречаться с какими-то высшими чиновниками Российской империи. И там застряли в Петербурге и на Йом-Кипур. Ну, в Петербурге были синагоги, там были евреи, которые можно было там жить. Там была синагога кантонистов. Там были, они были даже не правильно не кантонистов, а солдат еврейских, которые были когда-то в прошлом кантонистами. И туда пришли эти раввины, их, конечно, приняли с большим почетом, с уважением и так далее. И их уважили, чтобы не молились там молитвы. Но перед Наилой им сказали такую вещь. У нас как-то принято, что у нас один из нас молится Наило. Самая, ну, реально завершающую молитву Йом-Кипур. И стал, так сказать, один из старых, оглубевших солдат. И обратился к своим братьям. Он не обращался к этим раввинам, обратился к ним. Он должен был решать лекцию. Сказал так, о чем люди просят вообще в Йом-Кипур? Они просят о жизни, про питание, о детях. Жизнь нам не нужна. Такая жизнь никому не нужна. Про питание. И нас кормит царь. Нам ничего не нужно. Детей у нас шансов нету. Ни жениться, ничего. Так еще можем просить. О чем нужно вообще просить? Мы можем пройти только одно, он сказал. Чтобы «Иткадеш, Иткадеш, Иткадеш, Мераба». И с этим мы начнем «Иткадеш» и «Наилу».